кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Начнем с корпоративного отчета одной из крупнейших компаний России. Роснефть отчиталась за третий квартал, выручка выросла на 40%, на 2% превысила ожидания аналитиков. И эту, а также другие не менее динамичные истории будем обсуждать вместе с генеральным директором управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александром Лосевым. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, понятно, что рынок живет ожиданиями, и все-таки насколько удивительным был для вас отчет Роснефти? Достаточно неплохо, ну, учитывая нынешнюю конъюнктуру, компания отчиталась. Или же мы что-то не заметили?
Я думаю, значительная часть, потому что, как мы видели, нефть так и находится в диапазоне 40-45 долларов за баррель, и вряд ли покажет более интересную динамику. Вот сейчас мы видим, что январские фьючерсы на нефть на Brent чуть выше 43. Тем не менее, Роснефти удалось увеличить выручку на 40%, а в абсолютных цифрах это 1 триллион 339 миллиардов рублей. Это достаточно большая сумма. Что важно, что Роснефть смогла уменьшить сумму финансового долга, потому что все убытки в основном были не от основной деятельности, а от того, что на компании висит очень много долгов, они долларовые. У нас рубль в этом году упал на почти 20%. Это уже отдельная история. Но, тем не менее, компания сократила финансовый долг на 5,7 миллиардов долларов и на 24% снизила расходы в долларах. При этом мы понимаем, что у Роснефти одно из лучших соотношений себестоимости добычи к рыночным ценам, да, по себестоимости она превосходит своих конкурентов, в том числе западных. А поэтому то, что компания показала в третьем квартале небольшой убыток, 64 миллиарда рублей, это не страшно, это все курс доллара и финансовая часть. Нефтедобыча все прекрасно. Плюс ОПЕК плюс сделка, скорее всего, будут продлены ограничения еще в первом квартале следующего года. А это значит, что нефть должна, ну, по крайней мере, не падать. А, скорее всего, она начнет расти. С появлением вакцин, с оживлением мировой экономики, нефть продолжит такое вот уже восхождение на 50 долларов за баррель и выше.
Неплохой прогноз. А все-таки вот еще тезисно по поводу Роснефти, по поводу сопоставления некоторых показателей вместе с мейджерами западными. ExxonMobil, Shell и Petrobras. Вот это самый причудливый полуругатель термин EBITDA, да, прибыль до налогообложения и вычета налогов, расходов на амортизацию. Так вот, по этому причудливому показателю Роснефть намного опередила вот этих самых конкурентов. А это вообще как стало возможным? За счет чего?
За счет того, что, во-первых, качество скважин, качество управления. Мы видим, что конкуренты и British Petroleum, и ExxonMobil залезли в сланцевые проекты, которые более дорогие, и которые сейчас, вот эта сланцевая индустрия, она испытывает тяжелейшие шоки. До 40% компаний сланцевых производителей могут обанкротиться. И то, что Роснефть торгует не только Европой, торгует во всем мире, плюс у нее Венесуэла, индийский проект, то есть такая глобальная диверсификация, а венесуэльская нефть дешевая. Те инвестиции, которые были сделаны, ну, то же самое, переработка в Индии, это тоже неплохо. И плюс объемы у нас. Да, поэтому здесь можно сказать, что Роснефть, наверное, одна из самых привлекательных компаний для инвесторов среди вот нефтяных компаний.
Ну что ж, хорошая оценка, достаточно профессиональная, безусловно. Что касается инвестиций, заметная новость пришла от компании Emerging Portfolio Fund Research, которая отслеживает приток средств в фонды, в том числе и инвестирующие в российские активы и облигации. Так вот, за неделю с 5 по 11 ноября этот показатель составил 250 миллионов долларов. Говорят, что это лучшая недельная история аж с февраля этого года. Все-таки насколько интересен российский рынок?
Интересен хотя бы потому, что он был перепродан. Да, ожидание победы демократов, мы видели, как капитулировал рубль. Американские спекулянты продавали рубль, и вот уровень 81 практически за доллар, это как раз мы обязаны им. То же самое, наш рынок акций был слишком долго под давлением. То из-за Белоруссии, то из-за Навального, все ожидали санкций, в итоге санкций никаких нет. И тут выясняется, что и в мире все не так плохо. И когда американский рынок уже вырос, а мы не росли 3 месяца, ну, конечно, наш рынок чрезвычайно привлекательный. Более того, мы видим, что на Западе доходности около нуля. У нас в октябре были распродажи УФЗ и российских облигаций. Иностранцы выходили, просто закрыв глаза, бежали. Да, и что они сделали? Они сделали очень привлекательными уровнями для новых покупок. И на самом деле вот то, что мы увидели на первой неделе ноября после этих выборов, это просто инвесторы возвращаются. Добавили они с нашего рынка гораздо больше, но они теперь будут дальше заходить. Вот те же самые акции, притоки у крупнейшего фонда, эти фонды, работающие с Россией, это Market Vector, это VanEck. Market Vector или код RSX, его многие знают, от 10 до 30 миллионов в день приходило.
Все-таки чуть более информацию практического свойства хотелось бы от вас получить. Какие секторы, акции, ну, понятно, нефтянка, Роснефть, мы уже сказали чуть выше, какие секторы следует рассматривать как приоритетные в этой связи?
Те, которые были слишком долго под давлением из-за коронавируса. Но в первую очередь это реальные сектора. Мы сейчас не берем транспорт, а вот металлургия. Цветная металлургия, мы понимаем, что история не закончилась, и спрос на золото еще будет, и на промышленные металлы. Это энергетика, потому что, что касается энергетики, то даже цифровизация повысила спрос на электроэнергию, и те люди, которые сидят дома на удаленке, они также понимают, что даже они стали тратить больше на электричество. Интересно будет и Яндекс, и Mail.ru. Интерес, он, скорее всего, придет к нам с Запада. То есть это истории, которые очень любят американские коллеги. Они любят покупать такие истории. Финансовый сектор может оказаться под давлением, хотя вот и Сбербанк, и ВТБ показывают неплохую динамику. Просто, скорее всего, их потенциал ограничен. Мы должны понять, как пандемия сказалась на их заемщиках. Не будет ли там каких-то неприятных сюрпризов.
Ну и, наверное, такие уникальные бумаги, как в СМП «Ависма», почему-то вспомнился. Крупнейший производитель титана в мире, от которого зависит и «Боинг», и, соответственно, «Эрбас».
Знаете, не все инвесторы могут это покупать. Дело в том, что это не первый листинг, и отчетность там они не всегда раскрывают. Да, это интересно, но, опять же, если вам нужна ликвидность, и если какая-то более надежная история, то лучше, наверное, это и Норильский никель. Там хороший дивидендный выплат, несмотря на скандал с загрязнением тундры. Это Полиметал Полюс, ну и наши крупнейшие металлурги Северсталь, НЛМК. Вот где постоянные дивидендные выплаты, где в свободный денежный поток отправятся на дивиденды, где все пока прекрасно.
И еще одна интересная и даже сладкая история о том, что Федеральная антимонопольная служба исследует рынок сахара. Так вот, обнаружены документы, согласно которым игроки рынка планировали создать в России картель, заявил начальник управления ведомства по борьбе, собственно, с картелями Андрей Тинишев. По его словам, версию тщательно будут проверять и проверяют, а если планы создать картель будут доказаны, то виновным будет грозить штраф оборотный до 15%, а топ-менеджерам уголовная ответственность. Достаточно такая сложная история с точки зрения вовлеченности в этот информационный поток. Все-таки мы хотели бы попросить вас ее прокомментировать, Александр, прежде всего, с той точки зрения, как вообще в принципе распознать признаки картельного сговора, опять же, на рынке сахара.
Ну, мы забыли Карла Маркса, а ведь он предупреждал, что капитализм – это не рынок, капитализм – это монополия. Да, и мы понимаем, что если есть продукт или товар, на который есть спрос, и спрос практически не эластичен, потому что есть пандемия и нет пандемии, все равно потребительские товары, ну, по сути, первой необходимости. Мука, сахар, там, крупы. Да, и понятно, что на такие товары будут пытаться монополизировать, потому что какую бы цену вы ни поставили, все равно ее купят. Так вот, мы видели это не раз на той же гречневой крупе. Мы наблюдаем периодические скачки цен на хлеб и так далее, и на сахар. Поэтому, да, здесь просто мониторинг цен. Нам рассказывают, что у нас инфляция очень низкая. Да, но, видимо, те, кто считает инфляцию, они редко заходят в магазины. И вот как только мы видим, что инфляция нам показывает низкую, а на некоторые группы товаров начинают расти цены, вот здесь надо будет уже включать искусственный интеллект и естественный интеллект, ну, как у кого есть.
Да, разумеется. Но вот мне представлялось, когда мы эту тему брали в разработку, что, ну, понятно, сахар – уникальный продукт с точки зрения, там, я не знаю, консервирования, с точки зрения хлебобулочных изделий, всего прочего, даже в том же кетчупе полно его и так далее. Ну, а осенью сахар пользуется повышенным спросом, у нас все-таки домашнее консервирование достаточно активно идет, это раз. И б, ну, трем-четырем, я не знаю, крупнейшим участникам сахарного рынка между собой где-нибудь тихо и келейно вполне возможно договориться. Это же не 150, условно, компаний. Правда?
Да, вы смотрите, даже ОПЕК договорился, несмотря на то, что там много стран, гораздо больше участников и у всех свои интересы.
Ну а с другой стороны, смотрите, есть еще такая достаточно большая цифра, мы пойдем чуть шире, о том, что картели воруют у российской экономики 2% ВВП. Но и тут же опять, наверное, было бы неплохо, если бы часть этих денег вернулась в экономику российскую. Так где еще воруют, помимо сахара?
Ну, смотрите, госзакупки. Не случайно.
Ну, одна из самых коррумпированных отраслей, это раз, да.
Да, да. На самом деле, на чем угодно, да. Мы много раз видели картельный сговор на рынке нефтепродуктов и бензин там и так далее.
Мобильная связь, по которой мы вам звоним.
Ну, да, это тоже. Здесь, когда есть олигополия, когда у вас действительно не 100, не там тысячи производителей, а там большая тройка, там большая четверка, то, конечно, может быть все что угодно. И поскольку контроль за чем отличается очень многие компании, когда расходы, они мало контролируются акционерами и независимыми директорами и государством, да, то там всегда можно себестоимость накрутить на любую, да, и сказать, что ну такая цена. И я думаю, что нашей экономике картельные сговоры стоят не 2%, а куда больше.
Понятно. Спасибо, Александр. Генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом» Александр Лосев. Спасибо огромное.
Спасибо. До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.